Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся!
Шансы на оправдание. Москва может опротестовать громкое решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении российских спортсменов на 4 года от Олимпиад и мировых первенств. Будет ли апелляция иметь эффект или это пустая трата времени? Попытаемся докопаться до истины в ближайшие минуты. В студии моя коллега Людмила Чернова. Люда, здравствуй.
Здравствуй.
О том, что это пустая трата времени, сказал
бывший глава ВАДА.
ВАДА,
который как раз после Олимпиады 2014 года возглавлял комиссию, расследовавшую историю в легкой атлетике.
Угу. И он ссылается на некие доказательства.
Да, неоспоримые, которые есть у ВАДА. Аргументов слишком много, чтобы России что-то доказывать в обратную, так он считает. Но, кстати, в России тоже точки зрения разнятся в принципе на ситуацию и на шансы апелляции. Например, боксеры сборной России уже отказываются ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага. Буквально сегодня утром заявил об этом генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он говорит, что ребята просто действительно не хотят быть спортсменами ничьими, да, условно говоря, и просят через суды добиваться права выступать под флагом. То есть смысл они, соответственно, видят в этой апелляции. Mm-hmm. И планируют посмотреть, какие шаги предпримет Олимпийский комитет России и РУСАДА. И также сами говорят, проанализируют возможность оспаривания этого решения, потому что, судя по всему, они могут каким-то образом повлиять, например, на Международную федерацию бокса, которая имеет право тоже подать апелляцию, если, допустим, вот перечисленный Олимпийский комитет России и РУСАДА не предпримут такой попытки. Иначе смысла вот боксеры в участии в Олимпиаде без российского флага не видят. Например, гандболисты, наоборот, они хотят, чтобы чистые российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2020 года, и Международная федерация гандбола их поддерживает. Но если апелляцию не подать в спортивный арбитражный суд, соответственно, слово «Россия» не будет звучать на двух ближайших Олимпиадах и мировых чемпионатах в течение 4 лет. Ни флага, ни гимна, ни триколора где-то там в одежде и так далее. Uh-huh. Вот Ричард Паунд, которого ты уже упомянула, бывший глава ВАДА, действительно говорит, что, учитывая доказательства, не знаю, про что конкретно он говорит, это не только пустая трата времени, но и денег. И говорит, что чем дольше Россия будет принимать решение, подать апелляцию или нет, тем далее откладывается этот 4-летний срок. Ну, по сути, в этом с ним сложно поспорить, потому что если Россия за 21 день не подаст апелляцию, решение вступит в силу сразу же. Если подаст апелляцию, пока суд будет рассматривать, только после решения суда начнется отсчет, если суд Россию все-таки не поддержит. Министр спорта России Павел Колобков, он, вот, например, считает, что перспективы у апелляции достаточно хорошие. Он говорит, что у России есть аргументация. И тут, и там везде есть аргументация.
Но при этом генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус называет нулевыми перспективы опротестовать вот это решение ВАДА.
Вот
очень
такие
странно.
Разные точки зрения. Но я хочу сказать, что высшее руководство страны, оно заявляет, что решение ВАДА в отношении России противоречит Олимпийской хартии. И все основания подать в суд, они есть. Президент Владимир Путин высказался на счет российских спортсменов, что они должны выступать на крупных международных соревнованиях именно под национальным флагом, поскольку в ВАДА нет претензий к Российскому олимпийскому комитету. А, собственно, вот это и есть, по мнению президента, противоречие Олимпийской хартии. Если Олимпийский комитет чист, по мнению ВАДА, да, к нему претензий нет, по сути, по логике, российский флаг может присутствовать на соревнованиях.
Но, с одной стороны, да, но после решения ВАДА как бы нет.
Как бы нет.
Получается так. Но и тут вопрос, то есть основные претензии, они к РУСАДА, получается.
К Московской антидопинговой лаборатории и, соответственно, к РУСАДе, которая не соответствует требованиям международным по антидопинговой работе.
Да, и тут мы вспомним прям коротко предысторию, что Московская лаборатория должна была предоставить данные.
да. О допинг-пробах, а данные были предоставлены, но с некими...
Опозданиями.
Опозданиями и некими изменениями. Вот, собственно... Как вносятся эти изменения? Возможно
это
ли...
очень интересно, особенно учитывая, что сейчас такая ситуация с развитием технологий. Меня больше всего интересует, если ты вносишь изменения, ты рассчитываешь, что никто не заметит, что ты их внес?
Хороший вопрос. Адресуем его IT-журналисту Александру Малеревскому. Он с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Люда очень хороший вопрос задала. То есть если мы допускаем, что изменения вносились, то эти изменения, их можно внести так, чтобы никто ничего не заметил?
Значит, в это можно верить, что изменения возможно внести так, чтобы никто не заметил, но в реальности так, конечно, не бывает. Цифровой мир существенно пластичнее мира физического, но не настолько, мягко выражаясь. Ну, предположим, вот предположим такой пример, коротенький. Да? Вы можете проникнуть в квартиру незаметно и что-то там изменить. Да? Ну, теоретически можете. Да, вы можете.
Зачем тогда, интересно?
Ну, оставим за скобками. Да, вот сама возможность. Можно открыть замок, можно незаметно для хозяев пробраться и что-то там сделать. Но будет ли это незаметно?
Ну, опять же, теоретически, как вы сказали, можно почистить все следы за собой.
Вот, но до тех пор, пока за этими следами не придут специалисты.
Тогда мы обращаемся к работе специалистов и задаем вам следующий вопрос. Как можно доказать или опровергнуть, что в базу вносились какие-то изменения? Раз вы приводите пример с квартирой, допустим, ваза, которая стояла на кухне, теперь стоит в комнате. Но кто докажет или кто даст гарантии, что я ее поставила не в комнате, а на кухне или наоборот?
Значит, тогда будут искать следы. Следы на замке. Отпечатки пальцев посторонних, волокна одежды с посторонних, частички пота, частички слюны и другую биологическую информацию.
Так, это в физическом мире, как вы сказали. Так, а в цифровом?
Да. То есть дальше будут работать криминалисты. В цифровом мире тоже есть криминалисты, которые тоже могут отследить действия, которые проводились в цифровом мире. Легальные, нелегальные, разные. В цифровом мире мы оставляем массу следов, которые, как я и говорил, компьютерные криминалисты отследить могут. Один момент. Второй момент, который тут тоже важен, криминалисты в реальном мире никогда не работают сами по себе. Да? Они работают в рамках неких следственных групп, которые, в общем, рассматривают не конкретный элемент, а они рассматривают некую систему. И я думаю, в данном случае, даже если потребовались компьютерные криминалисты, даже если они дали свое заключение, вполне возможно, что все было много проще, да? Вопрос именно о системе, да? Вопрос именно о проблеме, и вопрос много шире, чем компьютерная криминалистика. Но компьютерная криминалистика может вычислить следы изменений, подчисток и прочего, да.
То есть, да. Если ты собираешься что-то чистить, будь уверен, что не оставишь следов.
Ну, как обычно, да. Как было сказано в «Кабачке 12 стульев» паном директором, я всегда творил добрые дела, если бы не боялся оставить при них отпечатки пальцев. Вот, конец цитаты. Соответственно, да, если ты собираешься почищать что-то в цифровом мире, всегда обращай самое пристальное внимание, чтобы не оставить лишних следов. Хотя, опять-таки, да, если придут криминалисты, они следы найдут. и позаботься о том, чтобы изменения в цифровом мире были, скажем так, каким-то образом согласованы с изменениями в мире физическом. Без чудес, да? Мир давно, давно киберфизичен. И если мы что-то делаем с базой, мы должны что-то делать еще и с той огромной реальностью, которую та база отражает. База — это только зеркало.
Но якобы там речь идет о спортсменах, которые уже давно и не спортсмены-то.
Вот, вот дальше по части коллизии я сказать ничего не могу, потому как там надо для того, чтобы что-то сказать, конкретно по этой базе, где она хранилась, как была защищена, кто отвечал за ее целостность, кто отвечал за валидность, то есть за реалистичность забитой туда информации, почему она попала поздно, кто вносил изменения, почему вносил изменения, на основании чего вносил изменения. Это вот расследование. Да? Это, угу. За этим должно стоять мощное расследование.
А тут еще, знаете, очень важный момент, когда вносились вот эти изменения.
Конечно, конечно.
Это выявить тоже можно?
Конечно, можно.
А есть еще такой тезис, звучал, не могу сейчас дословно сказать от кого, но что якобы уже после передачи этой базы в ВАДА в удаленном доступе кто-то ее правил, когда она была уже на рассмотрении, на расследовании там. Ну, вероятно, это шлейф Родченкова, так вот это называли.
Тоже вполне возможно, да? Но опять-таки, да? Компьютерные криминалисты могут ответить на этот вопрос. В рамках следствия. То есть это нам кажется, что можно открыть, грубо говоря, там вордовый файл, да, заменить там слово серое на слово синий, сохранить, и никто ничего не заметит. Да? Но, естественно, все это будет зафиксировано, кто открывал, когда открывал, что вносил и так далее, и так далее, и так далее. Это можно этот клубочек размотать. Но основной вопрос во всяком расследовании, да, в компьютерном расследовании, в киберфизическом расследовании, вопрос, кому выгодно.
Александр Сергеевич, а такой момент, насколько вообще защищена подобная схема, база в данном
информация,
случае, мы
вот
говорим
это, да.
Да, о ней, насколько она защищена? То есть могут это, скажем, внутренние правки, кто-то из своих эти правки
или можно в удаленном действительно доступе вносить,
или кто-то со стороны, кто может это все взломать, туда влезть и что-то с этим сделать?
Ну, опять-таки, мы с вами сейчас не знаем, как хранилась эта база, чем она была защищена. Поэтому любая попытка ответить на этот вопрос вот совершенно точно и корректно, да, она будет немножко неправильной.
Но мы же сможем с вами предположить, что степень защищенности подобных данных, она должна быть высокой, потому что речь идет о личных данных спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях. Это логично.
Да, конечно. Степень защиты этой базы должна быть не просто высокой, а, ну, может быть, высочайшей. Ну, не совсем на уровне государственной тайны, но близко к ней. Какой она была на самом деле, сложно сказать. Я не готов это комментировать, просто я не владею информацией. Вот. А взломать можно, собственно говоря, что угодно, что хакеры не раз, не два, не три демонстрировали. Невзламываемый компьютер — это компьютер, отключенный от интернета, компьютер выключенный, и компьютер заодно еще и выключенный из розетки. Вот. Все остальное взломать можно, но это опять-таки теоретически.
Хорошо. Александр Сергеевич, последний вопрос. Коротко. Если, допустим, у ВАДА есть некая доказательная база того, что вносились какие-то изменения в базу допинговую, да, которая была представлена в Московской лаборатории, насколько легко или, наоборот, просто систематизировать вот эти доказательства и вообще их представить? То есть одно дело, когда там IT-специалист на языке вашем говорит, что вот так и вот так. А в суде насколько это в доступной форме легко представить?
Ну, скажем так, опять-таки, компьютерные криминалисты работают над соответствующими задачами, ну, собственно говоря, каждый день. Это их работа. Да? То есть они каждый день ходят на работу, распутывают киберпреступления и предоставляют доказательства, понятные судам.
Угу.
Да, это можно сделать.
Спасибо, Александр Сергеевич, за разъяснение. IT-журналист Александр Малеревский был с нами на прямой связи. В общем, здесь пока что можно сделать один и масштабный вывод, что сделать можно все, что угодно, влезть можно куда угодно, судя по всему. Ну и, наверное, 100% гарантии защиты той или иной базы данных, какой-то информации, ее нет.
Но, судя по всему, сейчас, в данный момент, после оглашения этого вердикта, база отключена от доступа.
Короткая пауза и продолжим.
Формальные поздравления с Новым годом и бокал шампанского. Совет Федерации не будет устраивать праздничный корпоратив. Мало того, игристое сенаторы будут покупать за свой счет. Британские СМИ развеяли слухи о возможном отречении Елизаветы II. Королева Великобритании не собирается оставлять трон даже после 95-летнего юбилея. Ее сын, принц Чарльз, это самый взрослый наследник за всю мировую историю. Он унаследовал престол в 3 года, а сейчас ему 71.
Время не воротишь, о нет, было и не исправишь, о нет, никто не разгадает секрет.
За президента Америки каждый день молится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее мнению, Дональд Трамп, конечно, трус в некоторых вопросах, но как истинная католичка она не может ненавидеть президента. Остается только молиться.
Я за тебя молюсь, и слез я не стыжусь. Прощай, судьба храни тебя. Больше ничего.
Радио «Спутник».
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы пытаемся оценить шансы на успешную апелляцию России в случае, если Москва обратится в КАС и будет отстаивать интересы российских спортсменов и доказывать их невиновность. С нами на прямой связи российская бобслеистка, мастер спорта России международного класса Людмила Удобкина. Людмила Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Вячеславовна, вы как человек, который ранее именно этим и занимался, что доказывал свою невиновность, и у вас получилось аннулировать вот то отстранение от участия в соревнованиях. Расскажите, насколько это было сложно и что необходимо было представить в суде?
У нас занимались адвокаты, которые, я поняла, Федерация бобслея России нанимала, чтобы отстоять своих спортсменов, которых обвинили как бы в употреблении допинга без, видимо, на то каких-либо причин и доказательств.
Это был групповой иск, получается?
Да, это был групповой иск. Это получается, все спортсмены, которые были отстранены, значит, подавался групповой иск, но дни расследования КАС были разные. То есть, заседания там назначались группы, и было определенное число день, когда мы, значит, выходили на связь по скайпу и в прямом эфире, как бы судьи спрашивали, задавали у нас вопросы. Употребляли бы или допинг, нарушали ли антидопинговые правила. На все вопросы я отвечала, и после всего этого, проведенных доводов адвокатов, то есть Международный олимпийский комитет, который нас, в принципе, и отстранял, он особо никаких доводов не привел, потому что у меня нарушения вскрытия пробы не было, никаких, как говорили, солей не добавлено было. То есть моя проба была совершенно чиста. Поэтому я оказалась, по-моему, там в числе 30 спортсменов, которым восстановили статус и оправдали в этом суде. Но, конечно, карьера спортивная была испорчена этим, потому что разбирательство было более полтора года. После отстранения и когда подали в суд.
И вы как раз пропустили Олимпиаду в Пхёнчхане, получается, да?
Да, нас потому что отстранили. И нет, даже после того, как нас оправдали, нас все равно не допустили к Олимпийским играм в Пхёнчхане.
Ну, вот, там неделя, поэтому... по-моему, оставалась. Как раз
да, ну, те даже, кто собирался, как бы в сети, они не допустили, то есть нам было запрещено ехать на Олимпийские игры.
Вот здесь даже очень любопытно получается, потому что вот вы рассказываете, Людмила Вячеславовна, про пробы, и мы помним, да, вот эти вот все истории. Сейчас-то ведь речь идет о внесении изменений в базу данных, то есть это несколько...
Другого уровня, да?
Ну, наверное, нарушение. Да. И я вот не знаю, как вы думаете, это сложнее...
Отстоять.
Думаю, да, тут еще сложнее, потому что, во-первых, опять же таки, они откуда-то взяли эти доводы, что Россия нарушили эти правила, внесли какие-то изменения, то есть, тут еще, мне кажется, сложнее дело, чем было у нас, потому что у нас было все понятно, были пробы, были спортсмены и все, а тут получается... И конкретный. Хотят вообще и Олимпийский комитет, и Паралимпийский комитет. Будет намного сложнее. Как-то вот на нас насели так, что... Ну, создаем, наверное, большую конкуренцию другим странам, поэтому всячески хотят избавиться от нас.
А вы собирались участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году?
Нет, я после после Олимпиады, как бы уже... У меня уже как бы сил не было, все вот это вот выплеснуло, то, что обвинения были, и пропустила много, и уже решила не возвращаться, потому что, как будто, знаете, знала, что все равно это все продолжится, и так и будет, потому что, это слушать обвинения там адвокатов Международного олимпийского комитета, как они там доказывали, что мы употребляли и так далее, люди, я думаю, что никогда не... участвовали в каких видах спорта и как-то какие-то утверждения делают, поэтому уже расхотелось после этого всего.
А как вы относитесь к коллективной ответственности? Вообще, нужна ли она в подобных случаях, или же в конкретной этой истории, которую мы сегодня разбираем, надо просто отдельно озвучить фамилии тех, кто...
Ну, наказать виновных, да?
Ну, да.
Чтобы они взяли ответственность на себя.
Те, кто в списках не присутствуют, они пусть, в общем, участвуют... Спокойно.
Да дело в том, что я просто не понимаю, при чем здесь спортсмены. Я не думаю, что ни один спортсмен, который сейчас готовится, не вносил изменения в базу данных, потому что он не имеет доступа, к этим базам, да. А если они подозревают какого-то чиновника или клерка, который вносил, так пускай с ним и разбираются. Причем сейчас страдают не клерки, как таковой, а спортсмены, которые готовятся к Олимпийским играм, хотят представлять свою страну, защищать свой флаг, а в итоге по факту получается, что вот это разбирательство вверху отобразилось на российских спортсменов, и они стали невольными, вообще в этой ситуации заложниками, что ли, потому что получается так, что на уровне политики воюет ВАДА, а страдают наши спортсмены, которые, я не думаю, что кто-то из них участвовал в каких-то махинациях, подменах и внесениях изменений в этот список.
Спортсмены не участвовали, а ответственность все равно коллективная. Даже для них в первую очередь это ответственность, а не для чиновников, которые там не будут ездить на Олимпиады. Им уже больнее, мне кажется, в этом случае. И почему бы тогда не тренироваться и не поехать в нейтральном статусе, без флага и гимна, но зато ты сам для себя делаешь...
Понимая, да, сколько было положено
сколько
в эту
сил
работу.
Было потрачено, да.
Ну, я думаю, знаете, что, в принципе, тех спортсменов, которых допустят под нейтральным флагом, я думаю, что они поедут доказывать, и это будет правильно, потому что, как бы на то не было, государство все равно поддерживает, да, спортсменов, никто никого не бросил, а это также было и после Олимпиады 2018 года, кого не допустили, все равно дали провели соревнования и, как бы, простимулировали. Я думаю, что все спортсмены, которых допустят под нейтральным флагом, я думаю, что они поедут на Олимпиаду. Ну, им и надо ехать, доказывать всем, что они сильные и недаром тренировались, потому что это тяжелый труд, готовясь к Олимпиаде, потом взять и не поехать, столько трудов, пота, я не знаю, крови положено на это все и бросить. Я не думаю, что. Я думаю, что если будет такая возможность, надо всем спортсменам и атлетам России ехать даже под нейтральным флагом.
А как думаете, много будет тех, кто попытается сменить, например, гражданство, стать гражданином другой страны и выступать уже под чьим-то конкретным флагом, а не под нейтральным?
А вы знаете, вот мы недавно только об этом разговаривали. Я думаю, что никто не сменит свое гражданство. Я почему-то так уверена, потому что зачем менять гражданство и выступать под другим флагом, если ты гражданин Российской Федерации? Ну да, нет у тебя флага, но как бы гимн же ты можешь себе напеть и стоя на первом месте там свой. И я думаю, что будут болельщики, которые будут поддерживать и будут петь российский гимн. Я не думаю, что кто-то из спортсменов сменит гражданство и будет выступать за другую страну. Я как-то даже об этом и не думала, что кто-то может так сделать.
Спасибо, Людмила Вячеславовна. Российская бобслеистка, мастер спорта России международного класса Людмила Удобкина. Вдобавок к тому, какие мы уже сделали выводы, приписывается еще один пункт достаточно продолжительного судебного разбирательства, что не исключено. Ну и по поводу смены или не смены гражданства, есть у меня, например, ощущение, что найдутся те, кто, в общем, захочет получить дополнительные бонусы, в том числе за смену этого гражданства.
Возможно.
Моя коллега Людмила Чернова. Люд, спасибо.
Спасибо.
Докопаемся.